не используя ни одного рубля в рекламу, стал долларовым мультимиллионером за счет того, что правильно анализирую ситуации. Как ты думаешь, кто не прав?
Избрать обвиняемого Мухтаряна Арсена Ашотовича меры пресечения в виде заключения под стражу срок 18 суток.
Просчитался, но где? Мультимиллионер, инфобизнесмен, шовинистских взглядов Арсен Маркарян арестован. Не за разжигание ненависти.
С иностранными агентами, конечно, нужно вот пожестче. Самое главное, они должны быть отключены от наших информационных всяких ресурсов.
От Сумы до иностранного агентства не зарекайся. Лояльный Кремлю политолог Сергей Марков во всем винит врагов России и Владимира Соловьева. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим сразу о двух нашумевших историях, которые в силу своего бэкграунда и их героев в публичном поле больше вызывают злорадство. Истории эти случились практически одновременно. И, как нам, команде программы «Лицом к событию», кажется, в основе обеих историй лежала излишняя уверенность в понимании неких правил игры Кремля со своими согражданами. И в итоге фиаско с санкциями, ну, разной степени критичности. Обо всем по порядку. Начнем с арестованного накануне блогера, инфобизнесмена Арсена Маркаряна. Если вы никогда не слышали это имя, сейчас расскажем, кто это и как он оказался в следственном изоляторе.
Ну, он знал, что у него, у государства есть к нему большие вопросы. Он знал с шансом 100%, что он сядет в тюрьму. Зачем было приходить и просто так садиться в тюрьму?
Эти слова блогер Арсен Маркарян произнес 8 месяцев назад. По иронии судьбы, они стали пророческими для самого инфобизнесмена на прошлой неделе. 23 августа в телеграме Екатерины Мизулиной появился постдонос на блогера. Среди обвинений были и мизогиния, и призывы к терроризму. Вечером того же дня Маркаряна задержали, а позже доставили на допрос в Следственный комитет, куда обещала отправить свои наработки Мизулина. Поначалу официально обвинения ему предъявлены не были. Однако авторы телеграм-канала ВЧК УГПУ писали, что блогера обвиняют в оправдании нацизма за этот ролик.
Кто такой Матросов, который телом закрыл пулемет? Герой Советского Союза. А для меня он доб. Потому что он помер, пойми за что и пойми за кого.
25 августа Маркаряна доставили в суд. Туда же явилась его мама с гроздью медали Арсена. Суд отправил блогера в следственный изолятор на 2 месяца по делу об оправдании нацизма. Ему грозит срок от 2 до 5 лет или многомиллионный штраф. Сразу после задержания Маркаряна телеграм-канал Мэш написал, что блогер пытался бежать в Беларусь и нашли его в багажнике машины. Однако у самого Маркаряна другая версия событий.
«Я в России уже больше месяца. Я перевез в Россию всю семью, и они жили со мной, ребенок и мама в том числе. Я планировал тут остаться надолго и, как обычно, ехал в Подмосковье. Я 2-3 раза в неделю это делаю уже на протяжении месяца, так как там живет мой хороший друг. Это в часе от Москвы по Можайскому шоссе. По дороге нас остановила машина ДПС на проверку документов. Никакого багажника не было, и если вы запросите видео с регистратора ДПС, то все это увидят».
Далее Маркарян обвинил СМИ в искажении фактов о его задержании, а недоброжелателей в искажении его высказываний, а закончил пост так.
«Я патриот России. Хочу тут жить. Приношу россиянам пользу. Буду приносить. Перевез свою семью сюда и ребенка. Сам жил тут и не планировал уехать в ближайшие месяцы. Победа будет за нами».
Впрочем, это не первый раз, когда он называет себя патриотом.
«Я в этом смысле патриот русской культуры. Я патриот русского языка».
Перед этим Арсен Маркарян пропадал из интернета на полгода. Его активность в социальных сетях свелась к ведению закрытого телеграм-канала «База». Свое молчание в публичном поле он прервал в середине июля. А потом 23 августа, в день доноса Мизулиной, появился в Москве на Красной площади, откуда пригласил подписчиков на мероприятие.
«А вы не ослышались. Наш ивент на 5000 отборных офицеров «Базы» будет происходить здесь, в Москве».
Одно из последних интервью он дал 8 месяцев назад блогеру Лизе Лазерсон, экс-сотруднице «Эхо Москвы». В нем поднималась тема отъезда Маркаряна из Москвы, и не боится ли он туда возвращаться.
Сейчас, еще раз, сейчас настолько турбулентные события происходят, что мое появление – это пук.
В этом же интервью Арсен утверждал, что понимает, как работает ФСБ.
«Буквально встретят и спросят, что из разряда, ты точно ничего не собираешься делать? Да, ну хорошо, все, давай, типа, не организовывай здесь, это самое худшее, что будет, потому что я даже здесь, понимаешь, я же могу сходку здесь организовать. Угу. Тысячи людей придут, Я же понимаю, что это не надо. Вот если бы я так делал, тогда бы не удивился бы никто, что ко мне пришли.
Почему же тогда Маркарян нарушил правила, которые сам понимал? Политик Михаил Светов считает, что дело в окружении Маркаряна.
Двойных сплошных не бывает. Если вам кажется, что вы поняли правила игры с Кремлем, вы оторвались от реальности. Если вам в доверие втирается человек, который гарантирует вам неприкосновенность от репрессий, этот человек – провокатор.
Пусть Маркарян и не был политическим блогером, он регулярно говорил о политике. После начала войны он поддерживал молодых россиян, покинувших страну.
Я бы освоил любую удаленную профессию, особенно в сфере блогинга и социальных сетей, потому что там поле не паханное.
А если ты уже удаленщик, это еще проще. Просто прикинь...
Ноль оправданий.
Ты прикинь, ноль оправданий.
Конфликт между Россией и Украиной называл шизофреническим.
Я думаю, что ничто ничем не закончится. Как не закончится... Я считаю, это постсоветский конфликт, такой же, как Приднестровье, Карабах, Грузия. Он настолько шизофренически вяло текущий.
Маркарян в грубой форме критиковал руководство ФСБ.
Вот в ФСБ внутренних органов самая верхушка – это дебилы. Ну, это просто идиоты. Да, вы рожу Патрушева видели там?
Конфликт между Россией и Украиной называл шизофреническим. Основная же деятельность Маркаряна сводится к его инфопродукту, публикуемому в телеграм-канале «База». Там блогер учит мужчин быть мужчинами.
Надо сказать мне спасибо за то, что я им говорю, что путь к тому, чтобы с ними считались, это быть богатым, умным, красивым, добрым, помогать детям из приютов и вообще всячески сиять, а не то, что может сказать любой другой гуру на моем месте.
Дают советы по отношениям, а также питанию и всем темам на свете. Его позиция по женщинам вызывает большую критику, так как Арсен Маркарян выступает за традиционный семейный уклад. Сам блогер доходил до признаний в педофилии и оправданию сексуального насилия.
Ну, сами эти цитаты, конечно, мы вам показывать не будем в силу и правил YouTube, да и в силу нежелания распространять подобные идеи, но, тем не менее, репрессивная мера коснулась Маркаряна совсем по конкретному поводу, и он, и оно не имело отношения к тому, чем славится этот вот альфа-самец-гуру, которым, чем он и прославился, и чем он и зарабатывал свои мультимиллионы, как он это сам выражал. И поэтому, уважаемые зрители, учитывая этот кейс, учитывая еще один кейс, о котором мы тоже сегодня поговорим, у нас к вам сегодня такой вопрос. А вот кого больше боится власть? Оппозиционно настроенных, пропагандистов, которые, скажем так, вошли в ту дверь и нарушили курс Кремля, или блогеров с аудиторией, которые имеют над ними некоторое все-таки влияние. Инфлюенсеры их не просто так называют. Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А мы это обсудим с нашими гостями. И с нами в прямом эфире журналист Дмитрий Низовцев. Дмитрий, приветствую.
Здравствуйте, добрый вечер.
Как вы думаете, почему вот у правильно анализирующего ситуации Маркаряна, как он сам ранее хвастался, не получилось проанализировать текущую ситуацию и приехать в Россию? Он сам сообщал, что уже месяц там находился, при том, что явно были такие red flags, скажем так, из его публикаций, и из того, как реагировала на него московская прокуратура задолго до того.
Ну, мог ли подумать когда-то простой московский Маркарян, что я про него буду думать, но я сам задаюсь этим вопросом с момента его задержания, и, честно говоря, не могу найти какого-то литого стройного объяснения, вот взял он и решил, что надо возвращаться. Кроме одного простого объяснения, он просто глупый человек, потому что на него действительно были возбуждены какие-то уголовные дела, причем по крайне непростым статьям было понятно, что ему не отделаться каким-то, не знаю, приводом в полицию и простым разговором с полицейским, нет, там все кончится, скорее всего, плохо. Несмотря на это, он возвращается, и, ну, судя по всему, он просто переоценил себя. Арсен Маркарян, Арсен Ашотович, решил, что, ну, как они меня, вот такого мощного и знаменитого, возьмут и попробуют куда-то там повезти в Кутузку. Он решил, что вот до него не доберутся, что он знает какие-то правила игры. Судя по всему, он получил какую-то информацию, судя по обрывочным каким-то сведениям, что есть люди, которые договорились, какие-то сторонники вот этих самых там мужских государств, или как там назывались его там, база, да, телеграм-канал. Это в каком-то смысле роднит нас с операцией, которую ФСБ, КГБ даже ОГПУ тогда еще провели 100 лет назад, операция «Отрез», когда они вот заманивали из Европы каких-то людей, которых было понятно, что они посадят, но они вот организовали такую провокацию, выманивали людей, потом их уже сажали. Вы помните, что было дальше. Я думаю, что с Арсеном Маркаряном, если там не только говорить о том, что он заблуждался, поработали именно таким образом. Были какие-то люди, которые ему там сказали: «Арсенчик, там мы кое-где договорились, все нормально, уголовное дело, оно только так это для виду существует, на самом деле тебя не тронут, там, не знаю, Бастрыкин или Патрушев, они там сторонники, они там за тебя, не знаю, может, дипфейки ему какие-то показывали и говорили, что
и вот подписку оформляли еще по старой цене, которая была пониже, да. Вы знаете, мне тоже приходило сегодня в голову вот это сравнение с мужским государством, которое тоже отличалось и мизогинией, и шовинизмом, но его разогнали и запретили вскоре после того, как оно вообще вышло в офлайн. Там были митинги, собрания различные, их встречи, как минимум онлайн-травля тех, кому они не нравились. При этом во многом дублирующая философия морского государства русская община, вот мы о ней много рассказывали нашим зрителям, внимательно за их деятельностью следим, она продолжает существовать уже после нескольких случаев гибели ее жертв. И вот как вы думаете, есть ли тому причина, что у мужского государства был яркий лидер, господин Поздняков, который мог как раз-таки аккумулировать некий вот этот вот, ну, не электорат, но, скажем так, паству, которую он вокруг себя собрал, а русская община, ну, при взгляде со стороны, пока что кажется довольно-таки горизонтальной структурой, как минимум там нет яркого выраженного лидера, или все-таки здесь нечто другое? Вот какие еще у вас есть сравнения с текущей ситуацией, как, почему так это напрашиваются такие вот параллели?
Ну да, сразу мы так с вами размахнулись и вот эту базу Маркаряна затронули, мужское государство и русскую общину. Если по очереди со всеми ними разбираться, русская община, по данным разных журналистских исследований и расследований, это структура, которая, ну, действительно прикормлена. То есть государство боролась с какой-то там первым наследием, не знаю, националистических движений, русское национальное единство истребило. А потом они стали бороться с какими-то более умеренными ребятами, которые выходили на русские марши, победило. Но потом оно почувствовало, что, блин, невозможно просто победить эти ростки, они все равно будут пробиваться. Вот есть запрос на националистические движения, давайте мы создадим какое-то свое. Если мы не можем победить ту самую траву, которая прорастает через любой асфальт, вот давайте тогда будем сами высаживать газон. И вот они решили, давайте делать свою русскую общину. И, ну, в каком-то смысле это даже им помогает, насколько я знаю. Я не буду из себя изображать, там, не знаю, Геннадия Гудкова или кого-то еще, кто говорит, что у меня есть связи в ФСБ, я там общался с ФСБшниками, но когда я работал журналистом на региональном уровне, я знал, что у ФСБшников очень важное направление взаимодействовать с какими-то диаспорами, и очень важно им держать их как-то в кулаке. Они просили, приходили к нам на телевидение, говорили, снимите, ну не просили, а убедительно просили, снимите турнир среди там туркменов и узбеков по волейболу. Вот нам надо показать, чтобы они там, что они держатся в дружбе. То есть ФСБшники с ними работают, и одно из направлений работы – надо взрастить какое-то свое около ФСБшную структуру. Они взрастили вот это самое, вот эту самую общину. Что касается мужского государства, да, у них там есть лидер, но этот лидер не посажен. Да,
но он, скажем так, он успел сбежать за границу до того, как к этому, ну, явно к этому все шло, учитывая градацию того, как запрещали мужское государство. Сначала это мелкие протоколы, затем это было обвинение в экстремизме, и, я полагаю, здесь уже активно были сигналы о готовящемся уголовном деле конкретном, персональном.
Были, да. Просто для зрителей немножко объясним, да, что мужское государство есть такое объединение. Если вы вот послушали цитаты из Маркаряна, умножаете все на 2 или на 3, а то и на 5 его жены ненавидчества. Вот это вот Поздняков. И вот это, ну, то самое мужское государство. И не только нападками на каких-то там женщин они занимались, а нападками на представителей ЛГБТ-движения, на оппозицию, на много кого еще. И вот этот самый Поздняков этим всем старательно руководил. Кого-то, наверное, посадили. Это движение признали экстремистским, но самому ему дали уехать. И он спокойно там находится за границей, время от времени пускает фейки о том, что его убили. По-моему, не особенно даже скрывает, где он находится, в одной из теплых стран, то есть может там пропасти, где он находится, но государство с ним не борется. Ну вот таким вот образом договорились. С Маркаряном, мне кажется, у них не было никакого интереса договариваться, и они не признавали его движение, даже не обращали по сути внимания. Ну, то есть до него добрались, потому что там слишком яркий, харизматичный мужчина, мужское государство, но кто-то из нас слышал про него, и оно действительно там представляло угрозу, в том числе для государства, не говоря про нормальных людей. Про движение Арсена Маркаряна, ну вот про него слышали, да, вот он что-то там разжигает, вот он что-то делает. Но как называлось его течение, ну, думаю, даже 9 из 10 там каких-то журналистов не вспомнят, как оно называлось. Сам он, конечно, производил специфическое ощущение, слишком яркий, слишком какой-то непокорный, не самый приятный человек, даже, безусловно, неприятный. Ну вот и государство решило, что мы должны с ним побороться. Видимо, как я уже сказал, моя теория, что они так в этом деле старались, настолько поднаторели, что каким-то образом даже сумели его заманить. И да, конечно, расходятся версии, провел он тут трое суток в Российской Федерации, он провел месяц, как он сам говорит, и потом его задержали. Ну, как бы там ни было, заманили, дали ему иллюзию, что у тебя все хорошо, может, они месяц его пасли и проверяли, с какими друзьями он встречается, якшается, и какую будет общественную деятельность производить для того, чтобы поймать всех остальных. Ну, не исключая этого тоже, но как бы там ни было, конечно же, они должны были его сажать. Ну, не я этого хочу, а просто не может существовать Арсен Маркарян в пределах Российской Федерации и в одной стране с Мизулиной и не быть посаженным. Ну, вот, к сожалению, такая жуткая судьба.
Дмитрий, спасибо. Это, правда, любопытная параллель с почти столетней давностью. Ну и да, ну, стоит отметить, конечно, возвращение Мизулиной в игру, скажем так, учитывая, что она, как она переживала из-за недавно принятого закона о поиске запрещенки в интернете. Пожалуйста, с нами оставайтесь на связи. А мы пока нашим зрителям расскажем про второй кейс, вот к нему перейдем. Назвать политолога Сергея Маркова лояльным Кремлю, ну, это еще мягко сказано. Вот смотрите, вот, можно посгибать пальцы. Экс-депутат Госдумы, троекратный участник Общественной палаты, доверенное лицо Путина, правда, образца 2012 года. Это довольно-таки, ну, солидный послужной список. И потому сам Марков вообще в недоумении. Как он оказался в ряду признанным Минюстом иностранных агентов? Вот как это было, как это получилось, что этому предшествовало, все это в нашем сюжете.
Мы все ожидаем выступления, ответа на вопросы президента Ильхама Гейдаровича Алиева. Потому что вы знаете, что он блестящий интеллектуал, закончил МГИМО, в котором я тоже немного преподавал. Без сомнения, является одним из наиболее опытных лидеров современного мира.
Это политолог Сергей Марков вовсе не о Владимире Путине, как можно было бы ожидать, а об одном из нынешних оппонентов Кремля, президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.
Лидер, который представляет страну победителя, не так много стран, которые вчистую победили вот, в войне и полностью восстановили контроль, освободили территорию Карабаха всего.
Признание про кремлевского политолога Маркова иностранным агентом может быть связано с обострением отношений между Москвой и Баку, где Марков занял не ту сторону. В июле политолог съездил на медиафорум в азербайджанский город Шуша и нахваливал Алиева. После этого Маркова стали резко критиковать российские провластные блогеры. Например, Юрий Подоляка написал, что после высказывания в Азербайджане Марков похоронил себя как политолог. А военкор Александр Коц отметил, что Марков использовал азербайджанские нарративы, которых точно не встретишь в российских СМИ. Марков явно не рассчитывал, что когда-то может пополнить ряды иностранных агентов.
С иностранным агентом, конечно, нужно вот пожестче. Ну и поумнее тоже. Не надо, чтобы создавалась ситуация, как Салтыкова-Щедрина, помни сказки, медведь на эмоции, а Чижика съел. Не надо Чижиков есть. Ну, как бы нужно, конечно, пожестче.
По официальной позиции Минюста Марков распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и участвовал, цитата, «в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Сам же Марков считает, что произошла чудовищная ошибка.
«Я не иностранный агент, и все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина и нахожусь под санкциями Канады».
Свое включение в список иноагентов Марков назвал не иначе, как атакой врагов России. Есть и конкретные претензии к телеведущему Владимиру Соловьеву. Мол, тот обещал сделать Маркова иностранным агентом и смог. А вот последний воскресный эфир Соловьева, вскоре после нового статуса Маркова.
«Значит, что внутри страны по-прежнему действуют разветвленные сети иноагентов. Но одного там азербайджанского вскрыли, но его еще надо посадить. Надо проверить все-таки, какие там деньги шли, и в тюрьму посадить».
Получал или нет Марков деньги от Азербайджана, точно неизвестно. Зато он точно был депутатом Госдумы 5-го созыва от «Единой России» и до сих пор входит в ее Генеральный совет. Но на сайте партии страницу с его именем уже удалили. А еще в свою депутатскую бытность Марков был членом Парламентской ассамблеи Совета Европы от России.
«Ошибаться в этом это можно. Ошибаться можно. Законы нарушать нельзя, ошибаться можно».
А к нам присоединяется социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот витает в воздухе, очень многими она дублируется, эта версия про азербайджанские контакты господина Маркова. На ваш взгляд, вот этот контакт в разгар конфликта Путина и Алиева впервые за долгое время, и впервые, который тянется, который довольно обостряется время от времени. Это ли здесь ключевой момент? Месть ли это такая политическая? Или что-то мы упустили вот из этого уравнения?
Ну я думаю, что Марков действительно попал под раздачу из-за конфликта именно российско-азербайджанского. То есть в этой ситуации он оказался невинной жертвой этого конфликта. То есть, в общем-то, никакой большой роли он там не играл, понятно совершенно, но недоброжелателей у него хватало. И то, что он явно сотрудничал с азербайджанским режимом, с Алиевым, и просто совершенно неприкрыто словословил Алиеву, вылизывал ему там все места, и это все, естественно, не бесплатно. Такие люди, как Марков, я его очень хорошо представляю, не могу сказать, что я его близко знаком с ним, но я его помню с времен еще, когда он на Немцова работал в конце 90-х. То есть люди абсолютно беспринципные, они готовы работать на кого угодно, кто при власти и при деньгах. И, конечно же, бесплатно птички поют, но Марков точно бесплатно никого не словословит. Естественно, что история с Азербайджаном, там тоже и деньги были, и другие взаимосвязи более тесные. Поэтому попал человек под раздачу, вовремя не сориентировался. Надо было уметь колебаться с линией партии, как умели в свое время советские пропагандисты колебаться. А он что-то затормозил. Затормозил в какой-то момент, когда уже нельзя было работать открыто на Азербайджан, он продолжал это делать, и вот за это поплатился, враги свели с ним счеты. Видимо, Соловьева он давно раздражал тем, что там у них какие-то личная какая-то пикировка была, и, может быть, он настучал, как говорится, может быть, кто-то еще, конечно, и без спецслужб не обошлось, но, в общем, результат для Маркова, естественно, плачевный. Его бизнес на болтовне, по-другому это не назовешь, на проправительственной болтовне, я думаю, накрылся.
Игорь, спасибо. Давайте мы к Дмитрию обратимся. Дмитрий Низовцев с нами по-прежнему на связи. И у Дмитрия как раз Марков бывал в эфирах. Я помню некоторые из этих стримов. И тем любопытнее у вас спросить о ваших впечатлениях. Вот это месть за минутную нелояльность. Все-таки, ну, это была, правда, ситуативная такая довольно-таки история. Или, может быть, действительно, как подозревает господин Марков, скорее влияние господина Соловьева и, вполне возможно, личные обиды и личное влияние?
Ну вот я на 90%, или как минимум на 80% согласен с Игорем, и действительно есть, да, такое ощущение, что вот Россия сейчас поругалась с Азербайджаном, и поэтому признали иностранным агентом Сергея Маркова такое простое уравнение, там, дети, там, не знаю, через 10 лет на уроке истории проходят, вот был политолог Марков, почему признали агентом, там, мой ребенок не другу, потому что с Азербайджаном поругались, и поэтому вот он стал агентом, правильно, 5. Там, мне кажется, все чуть-чуть сложнее, то есть действительно он заигрался из-за связи с Азербайджаном, ему это все дали, но вот вы правильно вспомнили, что он был у нас на эфирах, кто у нас еще бывал за время популярной политики на эфирах из «Единой России» Милонов, там, по-моему, как-то раз у нас бывал, да, плевался, и, да, пожалуй, собственно говоря, и все, но Милонов поплевался у нас, а потом пошел там, не знаю, вылизывать Путина, ездить на СВО и все остальное. А Марков был у нас два раза с Шепелиным в юмористическом эфире, и как-то раз, буквально там первые дни войны, он был у меня, и мы там с ним перепирались в эфире популярной политики. При том, что представить кого-то другого из «Единой России» просто невозможно было у нас, но он легко довольно согласился. При этом, выходя к нам в эфир, он как бы для того, чтобы обезоруживать меня, он опытный такой воин, он сказал: так, перед тем, как вы мне сейчас будете дать говорить в эфире, я хочу сказать, у вас очень хорошее расследование у вашей команды, у вас очень мощная работа, и здорово вы там боретесь, и там чуть ли не ролик про дворец он там похвалил, и сказал, что вот это было хорошо. То есть Сергей Александрович, он все время пытался быть не таким, как все, то есть даже приходя в эфир оппозиционной там программы, он, во-первых, там давал какие-то комплименты, а во-вторых, ну вот он пытался показать: я чуточку, немножечко, но все-таки свой. Я прихожу к вам в эфир, я позволяю вам прикалываться надо мной, и я там могу сказать какие-то комплименты в адрес вашей деятельности. Ну вот Сергей Александрович, он все время был таким. И если сейчас цитируют его телеграм-канал, все в основном обращают внимание на вот этот пост про свое иноагентство, про то, как он любит Путина, на 10 тысяч смешливых реакций, которые есть. Но вы посмотрите, там и другое. То есть у него вполне себе есть какие-то критичные такие посты. Не то, чтобы он там совсем говорит, там, я за Навального. Но он аккуратно может сказать: а вот правильная позиция, а вот правильно там ребята что-то там делают. Даже когда мы с Шепелиным позвали его в эфир и поржали над ним, но после этого эфира он написал какие-то там добрые слова в телеграм-канале, такой: ну я вот рекомендую, посмотрите, ребята там навальновцы что-то там прикольное делают. То есть он в это тяжелое, непростое для государства время позволяло себе быть, ну, вот таким вот не совсем как все, не совсем упоротым, не совсем отбитым единоросиком, а чуть-чуть такой с человеченкой. Вот, ребята, там, смотрите, я не совсем конченый, я немножечко еще человек. А вот это уже непозволительно. Поэтому, да, во многом он пострадал за то, что сотрудничал с Азербайджаном, это стало поводом, но в том числе и за то, что он был несколько иным. Бывший член Единой России, действующий член Единой России, бывший депутат Госдумы, доверенное лицо Путина, он таким быть не может. Ему вот взяли это и показали.
Спасибо, это правда важное такое уточнение для бэкграунда господина Маркова. Игорь, ну, вас хочу вот в заключение нашего разговора спросить, но можно ли вообще говорить, что Кремль теперь не терпит даже минимальных отступлений от официальной позиции, особенно во внешнеполитических вопросах? Но если это так, то что же в таком случае делать с целой армией так называемых Z-блогеров, которые, ну, получается, в стиле Маркова нет-нет, да покритикуют начальство, хотя чаще всего в стиле «бояре плохие»?
Да, конечно, идет постоянно идет закручивание гаек, все более и более сильные, все, пока резьба, видимо, не сорвется, их будут закручивать. Этот процесс, его уже не остановить, он саморазвивающийся. Все больше политзаключенных, все больше репрессий, все меньше вот этот коридор, все уже, вернее, этот коридор разрешенного, коридор дозволенного. Действительно, Марков, я думаю, что это не потому, что он такой был независимый, а просто он довольно циничный пиарщик и политтехнолог. Опять-таки, я давно за ним слежу и знаю его. Конечно, он это позволял себе немножко больше, чем другие, потому что он понимал, что это в пиаровском плане выгодно. Выгодно, чтобы тебя любой ресурс раскручивал, чтобы тебя приглашали везде, не только на официозные ресурсы, но и оппозиционные. Это все в копилку пиара, в копилку раскрутки. И, конечно, такие методы сейчас уже не приветствуются. Уже, конечно, давно нельзя, и Марк уже сейчас тоже не пошел на популярную политику, но конечно, уже коридор становится, и такие методы раскрутки сейчас осуждаются. Нужно как маршировать как солдат, да, любой политик, вообще говорящая голова в России, если она хочет в России жить без статуса иноагента и без репрессий, она должна, как знаете, у того же Салтыкова-Щедрина, которого мы уже вспоминали, быть органчик такой, исполнять только несколько заранее утвержденных мелодий. Там «не допущу» и прочее-прочее. Такие желательно хранительных мелодий. И, конечно, случай Маркова показывает, демонстрирует, что это так, что теперь всем боятся дрожать, всем построиться, и никому, конечно, нельзя отклоняться даже чуть-чуть от линии партии, даже стилистически, даже по информационным каналам. Что касается Z-блогеров, то их давно уже построили. Действительно, Z-блогеры много себе позволяли до какого-то момента, но после убийства Пригожина и посадки Стрелкова буквально большинство из них подавляющие уже построены. Администрация президента и Министерство обороны регулярно с ними работает, разве ФСБ тоже?
Есть основания полагать, что не все из них переедут в мессенджер Макс, на что они сами уже жалуются. Так, продолжаю и завершаю вашу мысль. Игорь, большое спасибо. Социолог Игорь Эйдман и журналист Дмитрий Низовцев были с нами в прямом эфире. Большинство наших зрителей считаются, что все-таки по-прежнему власти больше боятся оппозиционно настроенных граждан, но и блогеров с аудиторией 40% наших зрителей на втором месте голосования. О новых событиях расскажу вам завтра. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.